Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Артемии, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александра Никифоровой со священником Максимом Плякиным и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат спросил старца, говоря: «Скажи мне слово, чтобы мне спастись». Старец отвечал: «Постараемся делать мало-помалу, при этом Бог сообщается с нами, и мы спасемся». Пришли некоторые монахи из Египта в скит посетить старцев, и, увидя их обильно вкушающих пищу, когда они голодали от своего пощения, соблазнились. Настоятель, узнав это, пожелал уврачевать их и провозвестил в церкви народу, говоря: «Поститесь, братья, и усильте образ подвижничества вашего». Пришедшие египтяне хотели было идти назад, но скитяне удержали их. Когда же египтяне постились один день, то сделались унылыми, а было положено им поститься два дня. Сами же скитяне постились целую неделю, и когда наступила суббота, египтяне сели за трапезу со старцами. Когда же египтяне во время трапезы начали производить шум, тогда один из старцев удержал руки их, говоря: «Трапезуйте чинно, как монахи». Один же из них оттолкнул руку его, говоря: «Пусти меня, ибо я умираю, не евши вареного целую неделю». Старец говорит ему: «Если вы через два дня едящие так ослабеваете, то как же соблазняетесь о братьях, которые постоянно так совершают пощение?» Египтяне покаялись пред ними и, получив назидание от подвижничества их, пошли с радостью. Брат спросил старца, говоря: «Что мне делать, когда помыслы побуждают меня выходить под предлогом посещения старцев?» Старец в ответ сказал ему: «Если ты видишь, что помыслы побуждают тебя выйти из келии своей ради тесноты, то сделай себе утешение в келии своей и не захочешь выйти. А если ради пользы души, то испытай свой помысел и выйди. Ибо я слышал об одном старце, что, когда помыслы говорили ему посетить кого-нибудь, то он вставал и брал свою милость, ходил кругом кельи своей и входил, делал для себя всякое утешение, как для странника, и так делая, успокоился». Один брат после отшельничества, приняв иноческий образ, тотчас заключился в келии, говоря: «Я отшельник». Старцы, услышав о том, пришли, вывели его и заставили обходить кельи монахов, приносить раскаяние и говорить: «Простите меня, я не отшельник, но монах новоначальный». И сказали старцы: «Если увидишь юношу по своей воле восходящего на небо, удержи его за ногу и сбрось его оттуда, ибо ему это полезно». Брат сказал великому старцу: «Желал бы я, Авва, найти старца по желанию моему и умереть с ним». Говорит ему старец: «Хорошего ты ищешь, господин мой». Брат подумал в уме своем, что это так, но не знал мысли старца. И когда старец увидал его удовлетворенным, то сказал ему: «Если ты найдешь старца по своему желанию, захочешь ли остаться с ним?» «И очень», — сказал брат. Старец потом говорит ему: «Ты ли должен следовать воле старца, или он последовать твоей воле, и тогда ты успокоишься?» Понял брат и, принося раскаяние, говорил: «Прости меня, что я много вознесся. Я, ничего не знающий, думал, что хорошо говорю». Два брата по плоти сделались отшельниками, из коих первый по пострижению был возрастом меньше. Когда один из отцов пришел посетить их, то они поставили таз, и меньший подошел омыть ноги старца. Старец же, удержав руку его, отстранил его и поставил большего возрастом. И сказали предстоящие: «Авва, тот меньший, но первый по пострижению». Старец же говорит им: «Я беру старейшинство меньшего и возлагаю на большего возрастом». Спрошен был старец одним воином: «Принимает ли Бог раскаяние?» И старец, получив его многими словами, говорит ему: «Скажи мне, возлюбленный, если у тебя разорвется плащ, то выбросишь ли его вон?» Воин говорит ему: «Нет, но я зашью его и опять буду употреблять его». Старец говорит ему: «Если ты так щадишь свою одежду, то тем паче Бог не пощадит ли свое творение?» И воин, хорошо убедившись в этом, отошел с радостью в свою страну. Спросил один брат старца, говоря: «Какое дело души и какое дело рук?» Старец отвечает ему: «Все, что бывает по заповеди Божией, есть дело души, а делать и собирать по собственному рассуждению — это дело рук». Брат говорит ему: «Разъясни мне эти слова». Старец говорит ему: «Вот слышишь ты, что я болен, и ты говоришь сам себе: оставлю ли я дело свое и пойду к нему? Сперва покончу я свое дело, а потом пойду. И представляется тебе другой случай, и ты не идешь. И опять брат говорит тебе: брат мой, помоги мне в работе. И ты говоришь: неужели мне оставить дело мое и идти работать с ним? Если ты не пойдешь на зов, нарушишь заповедь Божию, что составляет дело души для дела рук. Но если кто попросит тебя отойти от своего дела для заповеди, и ты к нему отходишь, то это есть дело Божие».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Thank you.
Святой великомученик Артемий был одним из выдающихся военачальников правления равноапостольного царя Константина Великого, а затем его сына и преемника Констанция. Артемий имел много наград за отличную службу и отвагу, был поставлен наместником Египта. В этой должности он много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Императора Констанция на престоле сменил Юлиан. Император-отступник, желая возвратить язычество, вел непримиримую борьбу с христианством. Отправляя на смерть сотни христиан, в Антиохии он приказал истязать двух епископов, не желавших отречься от Христовой веры. В это время в город пришел святой Артемий и всенародно обличил Юлиана в нечестии. Разгневанный отступник подверг святого жестоким пыткам. После этого великомученика бросили в темницу. Во время молитвы, которую святой возносил ко Господу, ему явился сам Христос в окружении ангелов и сказал: «Мужайся, Артемий, я с тобой и избавлю тебя от всякой боли, какую причинили тебе мучители, и уже готовлю тебе венец славы. Ибо как ты исповедал меня перед людьми на земле, так и я исповедую тебя пред Отцом моим Небесным. Итак, будь мужествен и радуйся, ты будешь со мной в моем царстве». Услышав это от самого Господа, великомученик обрадовался и стал горячо благодарить и славословить его. На следующий день Юлиан потребовал, чтобы великомученик Артемий признал языческих богов. Встретив решительный отказ, император прибег к пыткам. Подвижник переносил все без единого стона. Святой предрек Юлиану, что скоро тот получит справедливое возмездие за зло, причиненное им христианам. Отступник разъярился и прибег к еще более лютым пыткам, но они не сломили волю великомученика, и тогда святой Артемий был обезглавлен. Его останки были погребены христианами. После кончины святого великомученика Артемия сбылось его пророчество о скорой гибели Юлиана-отступника. Юлиан со своим войском вышел из Антиохии для сражения с персами. Около персидского города Ктезифона ему встретился старый перс. Он обещал предать соотечественников и быть проводником войску Юлиана. Старик обманул отступника и завел его войско в Карманитскую пустыню, в непроходимые места, где не было ни воды, ни пищи. Истомленное голодом и жаждой, греко-римское войско Юлиана было вынуждено вступить в бой со свежими силами персов. Божественное возмездие настигло здесь и самого отступника. Во время битвы он был смертельно ранен невидимой рукою, незримым оружием. Юлиан тяжело застонал и, умирая, произнес: «Ты победил меня, галилеянин». После гибели императора-отступника мощи святого великомученика Артемия были с почестями перенесены из Антиохии в Константинополь. Годы правления Юлиана-отступника стали для церкви испытанием на зрелость. После того, как со времен Константина Великого легко можно было принимать христианскую веру, не опасаясь за свою свободу и жизнь, вполне логично последовал экзамен не на вид, но на силу благочестия. Император-отступник, наученный христианству во всех тонкостях, обнаруживает Иудину сущность и открывает жесточайшее гонение на тех, кого от молодости называл братьями. Разве не очевидна параллель Юлиана с бывшим семинаристом Иосифом Джугашвили Сталиным? И разве не налицо единство духа великомученика Артемия с новыми мучениками российскими, вдохновившими подвигом своим братьев-христиан и вымолившими для церкви после эпохи отступления долгожданный мир? Но долго ли продлится этот мир, зависит от уровня духовной жизни каждого из нас. Ибо от похвалы Христовой, выраженной в Апокалипсисе, предпоследней в истории Филадельфийской церкви, до гневного обличения последней Лаодикийской, дистанция страшна, как коротка. Действительно, вслушаемся. Ангелу первой говорится: «Ты мало имеешь силы, но не отрекся имени моего». А ангелу второй: «Ты не холоден, не горяч, извергну тебя из уст моих». Как незаметно малосильная верность может перейти в богопротивную теплохладность. Еще замечательно в житии великомученика Артемия пророчество о гибели Юлиана. Смерть императора-отступника как бы прообразует окончательное крушение сатаны и всех избравших его богоборческий путь, которым на последнем суде Божьем только останется, что воскликнуть: «Ты победил меня, галилеянин! Избави, Господи, нас этой части! Аминь!»
эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. По статистике, собранной сообществом «Акафистос», каждые три дня появляется новый акафист. При такой скорости их создания нарекания вызывают не только их богословское и языковое качество, но и явно неадекватные посвящения Игорю Талькову, Иоанну Грозному, литургические тексты в честь Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Об этом рассуждает в нашей передаче священник Максим Плякин.
Сказали о легитимных акафистах, то есть предполагается, что есть и нелегитимные акафисты.
Если мы говорим об акафисте, допустим, преподобному Илье Муромцу, то это святой, чтимый Вселенской Церковью, совершенно спокойно наличествующий в нашем календаре. А вот если мы говорим об акафисте, допустим, святому страстотерпцу Игорю, сладкопевцу российскому, то при этом имеется в виду певец Игорь Тальков. Не только не присутствующий в числе святых Русской Церкви, но и жизнь которого, при всем уважении к его подвигу, к его песням, вызывает очень серьезные вопросы чисто богословского плана. В его творчестве был очень силен налет оккультизма. Это вполне понятно и извинительно для человека, который шел к Богу в конце 80-х годов в России. Тогда было очень сложно пройти мимо оккультных поветрий. Но человека с подобным творчеством махом зачислять в святые – было бы, по крайней мере, преждевременно. Однако акафист ему написан и тиражируется в интернете. Еще один такой очень характеристический, наверное, случай – это акафист иеросхимонаху Самсону Сиверсу. Сам по себе иеросхимонах Самсон – фигура достаточно пререкаемая. При попытке подать материалы на его канонизацию несколько лет назад, при вдумчивом исследовании его жизни, исследователи вскрыли массовые случаи, которые характеризуют его совершенно не как святого. Вот, мне бы сейчас не хотелось вытаскивать на поверхность неприглядные факты, но просто ограничусь указанием на то, что несколько исследовательских комиссий сразу высказалось категорически против его прославления в лике святых. По самым разным причинам причем. Так вот, его последователи и его почитатели это не остановило. И ему по-прежнему и пишут его лик на иконах, и написан акафист. Грамматически это отдельный разговор, но этот акафист адресован человеку, которого церковь отказалась признавать святым.
В своем докладе на конференции по гимнографии вы также упоминали и акафист Иосифа Виссарионовича Сталина, как в принципе вообще возможно существование такого акафиста и о чем?
Там не акафист, там будет тропа рекондак. Вот, я скажу больше. Если мы будем вообще рассматривать маргинальное богослужебное творчество, не только акафистное, то ведь есть, в кавычках, богослужебные тексты не только в честь стального императора всероссийского Иосифа, есть богослужебные, в кавычках, тексты в честь Атаульфа Мюнхенского, то есть Адольфа Гитлера. Поэтому здесь мы вплотную подходим к вопросу, а вообще, как рождаются подобные тексты? То есть, что это? Реальный молитвенный опыт? Когда тексты предназначаются для молитвы. Или здесь мы имеем дело скорее с политическими агитками, лишь упакованными в форму византийских богослужебных последований. Кроме того, вопрос об отношении к личности Сталина, он далеко не такой однозначный, как может показаться. Существует определенный процент православных, которые в стальном императоре видят не столько гонителя Христовой веры на русской земле, сколько идеального правителя, так сказать, реализовавшего заветы благоверных царей и князей в конкретной исторической эпохе. Ей же ведь, например, и Тропарь мучеником-воином, павшим на полях Великой Отечественной войны. Хотя, как известно, в армии Красной были и атеисты, и явные, и косвенные гонители, и много еще чего интересного. А здесь скопом все павшие на полях Великой Отечественной войны прославляются как святые мученики. Здесь, и об этом я говорил как раз в том докладе, мы имеем дело не с неким сдвигом, когда акцент в духовной жизни человека смещается с небесного на земное, когда политические достоинства деятеля, национальные характеристики, как в случае с Тальковым, какие-то личные пристрастия автора того или иного текста заведомо перевешивают евангельскую норму. Ведь если мы говорим о квази-богослужебных текстах, адресованных Ивану Грозному, Григорию Ефимовичу Распутину, Игорю Талькову, Сергею Есенину, Иосифу Джугашвили, Сталину, то понятно, что за этими текстами стоит явно не желание прославить во святых подвижника евангельской веры, поскольку у каждого из них в жизни были совершенно очевидные с этим евангельской нормой противоречия. Значит, перед нами суррогат. Поэтому в своем докладе я говорил о квазилитургике, как бы богослужебных текстах. То есть о том, что человек, по сути, свою политическую манифестацию, свои какие-то пристрастия, может быть, даже пристрастия националистические, пытается облечь в традиционную богослужебную форму.
Но какая-то позиция церкви должна ведь быть высказана по поводу этого творчества? Существует ли она?
Позиция церкви высказана, но высказана, я, наверное, так скажу, фрагментарно. С одной стороны, есть соборное определение о невозможности почитания во святых, допустим, Иоанна Грозного и Григория Распутина. Есть на то соборный документ. С другой стороны, есть норма, согласно которой в общественное богослужение нашей церкви могут быть допущены только тексты, прошедшие соответствующую цензуру. То, что сегодня эта цензура пробуксовывает, в том числе из-за количества богослужебных текстов и квазибогослужебных, обрушившихся в нашей церкви за последние годы, это вопрос другой. Но теоретически, лишь с отметкой цензуры, в нашем случае это либо издательский совет, либо богослужебная комиссия Священного Синода, текст не должен попадать в употребление. И здесь мы сталкиваемся со вторым пластом этой проблемы. Есть несколько независимых акафистов святым царственным старстотерпцам, причем только один одобрен нашей церковью на официальном уровне. Но помимо этого официально одобренного текста существует почти десяток других текстов, которые тоже имеют циркуляцию в церковной среде. И здесь вопрос уже скорее о доверии церковной цензуре как таковой, а не о функционировании этих гимнов.
Святые нашей церкви, подвижники, высказывались ли об акафистах? Известно об этом?
Существует высказывание, в том числе у святителя Филарета Московского и у святителя Афанасия Сахарова. Большинство высказываний святых нашей церкви по отношению к акафистам как минимум сдержанные. Святитель Афанасий вообще считал акафисты модерном в худшем смысле этого слова, хотя признавал, что в числе образцов акафистного жанра есть очень неплохие вещи. Он конкретно говорил об акафистах, написанных святейшим патриархом Сергием Старгородским. Святитель Филарет очень осторожно относился к допуску акафистов к печати. В частности, известно, что именно он настоял в цензурном комитете Синода на том, чтобы акафисты, написанные святителем Иннокентием Херсонским, были напечатаны, но без официального грифа цензуры. То есть их напечатали просто как творение достопочтенного иерарха, но не как богослужебные тексты церкви. Поэтому официальная церковная позиция, я бы сказал, скорее сдержанная, а у многих святых еще и критичная по отношению к акафистным текстам. Но при этом известны святые, которые писали акафисты сами. Мститель Тихон Задонский, который написал акафист «Всемогущему Богу в нашествии печали». Священномученик Серафим Звездинский, написавший несколько акафистов. Святитель Иннокентий Херсонский, отредактировавший, ранее существовавший, акафист Пресвятой Троицы, акафист Покрову Божией Матери, акафист Живоносному Гробу Господнему. Поэтому этот пласт церковного творчества мы тоже не вправе сбрасывать со счетов, но официально высказывавшаяся позиция и святителя Афанасия, и святителя Филарета, она была, конечно, очень и очень настороженной.
что очень много проблем действительно существует, и очень те, много. Которые касаются богослужения, но тут, наверное, очень важно сказать о том, что такое реформа в церкви, потому что очень многие именно этих реформ боятся. И слово «реформа» имеет в подсознании, я думаю, что у очень и очень многих людей отрицательную коннотацию. Между тем, вот сейчас вы рассказывали о разных проблемах, и видно, что это реально существующие проблемы.
Это боль нашей современной церковной жизни, и эту боль как-то надо лечить. Здесь нужно сразу разграничить между собой две вещи. Во-первых, реформа в классическом понимании – это полная смена богослужебного устава. Именно в этом смысле мы можем говорить о реформе 17 века, когда старообрядческое богослужение сменилось новообрядческим. Действительно, и в богослужебных книгах, и в уставах, и в чинах, и даже в строе богослужебной жизни были произведены колоссальные изменения. Причем, поскольку в дело, как это очень часто бывает на Руси, вмешалась государственная власть, эти изменения проводились в действии методом топора. Но если мы говорим об исправлении тех огрехов, которые есть в церковной жизни, если мы говорим о лечении тех застарелых болячек, о которых мы сейчас с вами говорили, то, на мой взгляд, вот именно в классическом понимании, это категорически не реформа. Вот если мы возьмем даже такой, в общем-то, частный вопрос, как акафисты, до сих пор церковный устав не регламентирует их употребление вообще. И когда Священный Синод принимает постановление рекомендовать такой-то акафист к богослужебному употреблению в нашей церкви, де-факто мы уже проводим реформу. Потому что мы предписываем богослужебное употребление того, чего в богослужебном уставе нет и не было. Тогда если мы в церковном уставе явно пропишем акафист, это будет реформа или нет? С одной стороны, это явное вторжение в устав. Но так, может быть, лучше сейчас прописать в уставе и регламентировать, и ввести в какие-то рамки то, что и так уже?
Ну, конечно, если мы занимаемся историей устава, мы знаем, что какие-то вещи в него входили, какие-то выходили из него.
Кроме того, необходимо помнить, что никогда в церкви не было единого устава для всех и для всякого. То, что сегодня в нашей церкви, в русской, один-единственный типикон в редакции Патриарха Иоакима является единственным богослужебным уставом вообще для всей поместной церкви, это с точки зрения всей истории православия, это нонсенс. Если мы поступим по образцу Елладской православной церкви и введем в действие отдельные уставы для монастырей и для приходских храмов, это будет реформа или нет? Формально да, мы меняем богослужебный чин, а фактически... Да и в монастырях сейчас типикон исполняется далеко не везде.
То есть мы, по сути, не реформируем, а пытаемся зафиксировать существующую
практику. Мы пытаемся,
практику.
Во-первых, ввести существующую практику хоть в какие-то законодательные рамки, потому что если мы этого не сделаем, практика пойдет в разнос, и это известно очень хорошо. Во-вторых, воспользовавшись массой прецедентов древнецерковной истории, когда даже два соседних монастыря могли иметь разные богослужебные уставы, мы тем самым восстановим в обиходе русской церкви древнецерковную норму. И это будет не реформа в смысле нововведений, это будет реформа в смысле восстановления давно забытого старого. Если есть, как мы знаем по источникам, евергетийский типикон, студийский типикон, студийско-алексиевский типикон, киприановский устав на Руси, то мало кто задумывается о том, что за этим стоит. Мало кто предполагает, что вообще по студийскому уставу не было всеночных бдений. Сегодня это настолько очевидная часть нашей церковной жизни, что взять от них и отказаться, ни у кого не поднимется рука. А задуматься о том, что всеночное бдение означает службу, совершаемую в течение всей ночи, а никак не в течение 2 часов с вечера, и у нас форма явно не совпадает с содержанием, об этом тоже многие не задумываются. И вот регламентировать эти вопросы, прописать четкие решения для каких-то случаев церковной жизни, как это было сделано вот на прошедшем синоде, когда вопрос о самоубийцах получил просто четко выраженный, кодифицированный ответ. Пусть не полный, пусть не на все поставленные вопросы, но уже этот ответ есть. И вот такие вопросы, конечно, их надо решать, и если это реформа, то такую реформу надо только приветствовать.
Если мы сейчас скажем о методе, то несколько раз сегодня вы говорили о том, что ну вот исторически так, но с пастырской точки зрения вроде бы и нельзя восстановить эту историческую справедливость. То есть мы, вот что касается методики, то тут скорее мы идем методом пастырской любви и снисхождения в решении вопросов.
Более того, это единственный возможный в данном случае метод. Когда назревшая, до невозможности необходимая реформа 17 века была проведена так, как она была проведена, то по оценкам историков в начале 20 века в Российской империи в старообрядчестве находилось порядка 40% населения. Иными словами, огромную поместную церковь попросту разрезали пополам. И не в последнюю роль в этом сыграли именно те методы, которыми проводилась реформа. Повторю, само начинание святейшего патриарха Никона, то, что он сделал, было не просто назревшим, было перезревшим. Уже в той ситуации, уже в 17 веке.
Но они не учли этот пастырский аспект.
Во-первых, не был категорически учтен пастырский аспект. Во-вторых, не было учтено, все-таки реформа проводилась по греческим образцам, не было учтено своеобразие русской церкви. Когда нашу практику попытались перекроить просто по греческим образцам. А мы уже с вами сегодня касались этого вопроса. Если мы сегодня механически возьмем практику Элладской православной церкви и перетащим ее в Россию, мы можем получить последствия, может быть, даже худшие, чем старообрядческий раскол. И реформируя, преобразовывая нашу жизнь, мы обязаны, и об этом постоянно напоминает патриарх, сообразовываться с пастырскими нуждами и с пастырской необходимостью. Потому что кроить на бумаге легко. Можно единочасно, просто одним указом сменить богослужебный язык в нашей церкви. И сказать, мы переходим на такой-то язык. Но мы обязаны учитывать, во-первых, последствия, а во-вторых, мы обязаны потом будем перед последним страшным судьей дать ответ за те души, которые нам были вручены. И если на нас, даже священниках, лежит такая серьезная ответственность, то какая ответственность лежит на епископате? И принимая реформаторские подчас решения, епископы обязаны просчитывать последствия подобных действий.
С другой стороны, вы знаток богослужения и член комиссии по богослужению межсоборного присутствия. Вот с каким словом вы бы хотели обратиться к нашей такой пестрой, противоречивой, очень разной пастве?
В первую очередь я бы хотел пожелать своим братьям и своим сестрам любить наше богослужение, понимать его и ценить его. Многие беды в нашей церковной жизни, я в этом убежден, происходят от того, что богослужение проходит мимо слуха, мимо разума и мимо сердца наших братьев. И получается, что люди, по большому счету, лишают себя огромного богатства, которые не слышат и не чувствуют для себя своим то, что церковь накапливала даже не веками, а тысячелетиями. И ведь это накопление началось даже не в христианскую эпоху. В нашем богослужении огромный пласт – это наследие Ветхого Завета. Это наследие дохристианских пророков, учителей, святых царей и мужей. И сегодня представить, что каким-то элементом нашего богослужения 4000 лет, многим просто очень сложно. Но это значит, что за эти прошедшие века, за эти прошедшие тысячелетия церковь выкристаллизовала, отобрала то, что считала назидательным для себя самой и для своих чад. И вот понять это богатство, принять его как свое, вот этого бы я и хотел всем пожелать. Вне зависимости от того языка, на котором молится человек. Слушает он молитвы на украинском или на якутском, на татарском или на чувашском языке. Вне зависимости от этого. Нужно, чтобы эти молитвы находили свое место не только в воздухе наших храмов, но и в сердцах и в умах наших братьев.
Thank you.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты из акафиста «Покрова Божией Матери». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о Сергиевой триоде и проблеме редактирования богослужебных текстов в наши дни.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Рваный барин. «Я сделаю», — сказал твердым голосом Василий Сергеевич. «Можете не платить, если не сделаю». Отец оглянул его с ног до головы и поморщился. «Можете не платить. А что толку? Вот что, вот тебе за беспокойство». Он вынул бумажник и вытянул из него зелененькую бумажку. «Обещал я тебе, велел зайти, да, но...» «И не сердись, боюсь, сам знаешь, дело ответственное». Василий Сергеевич покачал головой. «Я даром денег не беру. Прощайте». Он поклонился и пошел к воротам. Отец передернул плечом и мельком оглянул нас. «Да постой ты!» — крикнул вслед. «От денег-то ты чего отказываешься? Погоди!» Василий Сергеевич остановился. «Мне ваших денег не надо. А что мне отказывает? К этому я привык», — сказал он дрогнувшим голосом. «Будьте здоровы». «Вернись!» — крикнул отец. «Так и не возьмешь? Привык, что тебе отказывают? Так?» «Привык», — повторил Василий Сергеевич. Отец оглянул его, подумал, тряхнул головой и сказал: «Ну, хорошо, идем в кабинет». Он легонько толкнул Василия Сергеевича перед собой в дверь парадного крыльца и скрылся за ним. И я посмотрел на Ваську, тот на меня. Что произошло, мы ровно ничего не поняли. «И это, собственно, кто же они такие будут?» — спросил у меня подошедший дворник, который все время разговора отца с Василием Сергеевичем прятался за колодцем. «Неизвестно вам?» Я не знал, что сказать. Но Васька выступил гордо и заявил: «А я знаю». «Ты не знаешь, а я знаю. Знаешь, кто?»
«Кто?»
«Прок. Курат!»
Степан, скосив глаз, взглянул на Ваську и плюнул.
«Верно», — подтвердил я. «Он все может!»
«Рваный!»
Появление Василия Сергеевича и загадочные слова отца возбудили до крайности мое любопытство. Я вошел в дом и пробрался к кабинету. Мне не запрещалось входить в кабинет и смирно сидеть на большом кожаном диване. Но в этот раз я почему-то не решился войти. Из-за двери кабинета доносились два голоса — громкие властные отца и тихий, как бы просительный, Василий Сергеевича. «Говори прямо. Да или нет? Можешь. Тут на самолюбие идет. Подряд я вызвался взять, он был у другого подрядчика, а тот отказался, да слишком поздно отказался и залог потерял. Теперь никто не хочет брать, рискованно. Так я из самолюбия взял». «Я понимаю. Я сделаюсь», — отвечал тихий голос. «На нашей площади будет проезжать государь». «Я сделаю, поверьте», — взывал голос Василия Сергеевича. «Нужда меня забила. Я не имею звания, потому я самоучка и из простого сословия я. И вот рвусь, и никто никакого внимания. — с дрожью в голосе продолжал Василий Сергеевич. — А я ведь чувствую в себе. Хоть бы вот лебеди эти на стене у Ивана Прохорыча в трактире, как вы видали. Разве им такое место нужно? Им бы где в образованном доме надо пребывать? — Хорошо, хорошо, — слышался нетерпеливый голос отца. — Завтра приготовишь чертежи, две арки и четыре щита. Ну, ты видал хоть раз-то, как их надо делать? —
Видал-с, — как-то затаенно отвечал тихий голос. — Только я вам пущу не такие. Я вам такие пущу,
чтобы вид был, понимаешь? Вид! — возвышал голос отец.
— Увидец. Загадочным тоном отзывался Василий Сергеевич. «Вы только дозвольте мне развернуться. Все они будут у меня говорить».
«Что? Это как такое говорить?»
«Говорить. Без слов, а будут говорить. Вам Иван Михайлович всегда чертежи делал, господин архитектор».
«Ну да, хороший архитектор, а что?»
«Они действительно строят дома для квартир». А только ихние дома молчат. А надо так строить, чтобы здание говорило, как вот все равно статуя или картина-с.
Ну, ладно, ладно, ты только не подведи. Значит, завтра чертежи принесешь.
Будут готовы.
Дверь отворилась, и вышел Василий Сергеевич, вытирая лицо красным платком. Заметив меня, он радостно сжал мое плечо, потряс и ничего не сказал. В эту минуту он был, должно быть, счастлив. В тот же день вечером был у нас дядя. Позвали также и Василия Васильевича. Дядя пенял, что такое дело доверили человеку с улицы. Дядин приказчик прикладывал руку к груди и заверял, что не может поручиться ни за что. Выйдет скандал. «Выйдет», — предупреждал дядя.
«Не поручусь. Сомнительно-с», — твердил дядин приказчик, изгибаясь всем своим плотным корпусом и издавая свистящий звук «ссс». «Конечно-с, он мой земляк и бедный человек, но при таком деле-с сомнительно».
«Ты же говорил, что он по разным художествам», — кричал отец.
«Верно-с, но такая работа серьезная-с, не поручусь».
Кончилось тем, что отец хлопнул дверью и ушел в кабинет.
И опять я все-таки ничего не понял. Я чувствовал только, что готовится что-то важное и тревожное, чего-то бояться, даже скандал может быть. Я поделился новостями с Васькой.
«Должно балаган ставить будут», — решил он. «И меня захвати, ежели пойдешь. Ваш ведь балаган-то будет, а?»
Дворник Степан открыл нам глаза. «Не балаган», — сказал он, сплевывая через зубы. «Либинация будет для торжества. Вот рваный ты барин и нанялся». «Дела», — покрутил он головой.
На следующий день после обеда только что мы с Васькой устроились на телеге, чтобы сопровождать нашу кухарку полоскать белье на речку. В ворота вошел торопливой походкой Василий Сергеевич, держа под мышкой что-то, завернутое в газету. «Это что у вас?» — спросил я.
Он хлопнул меня по лбу и сказал загадочно. «Архитектура!»
Слово было непонятное, но дворник Степан сейчас же объяснил.
«Такое строение на бумаге».
На речку я не поехал. Я вошел в кабинет и присел в уголок на диване. Отец сидел за столом и разглядывал большие синие листы приятно похрустывавшей бумаги. Василий Сергеевич стоял, наклонившись, и то и дело вытирая лысину красным платком. Пот катился градом с его сильно осунувшегося лица. На спине парусинного пиджака темнели две мокрые полоски. Его пальцы, указывавшие что-то на синих листах, дрожали. Дрожал и голос.
«Так...» — невнятно говорил отец, разглядывая листы. «А это что?»
«А это... тут крылья. Он сейчас в охру, под желтой пущен. И вида, конечно, не имеет, но в ночи будет в самый раз. В золото будет ударять.
как животрепещущий! А вот тут, видите, видите, полоски потемнее пущены. Так это перышки. В ночи переливать будут.
Перышки? Да где ж они? — спрашивал отец.
Перышки-с. Они объявятся при огнях и затрепещут. Будьте покойны-с. Это всех поразит и будет благодарность. Это все со смыслом пущено. А это, извольте взглянуть, снопики-с, снопы-с. Труд означает народный, всей России. Сердцу будет говорить. А тут вот васильки будут пущены. Огни у меня показаны в особом списке, по буковкам. Уж я сам все на местах распланирую. Он рассказывал долго и подробно, и все чего-то боялся. Рассказывал и украдкой взглядывал на отца. Занятно. И отец хлопнул его по спине. Ишь, взмок даже. И откуда все это у тебя? Василий Сергеевич пожал плечами и улыбнулся. Я видел, что все идет как по маслу. Из головы-с. Он приложил руку к груди и выпрямился. «Дозвольте вам одно слово сказать. Дозвольте!» Отец поднял голову и смотрел на него. Василий Сергеевич стоял в знакомой мне позе Наполеона. «Что такое?» — спросил отец. «Вы строитель и берете подряды», — начал Василий Сергеевич торжественным тоном. «Вы могучий человек на эти дела, а я человек в безвестности. Меня даже в хорошие дома не пускают по моему виду и костюму, и даже травят собаками. А у меня есть такое, что может много облегчения произвести». «Что?» — спросил отец. «Какое облегчение?» «Вот как-с». Почти шепотом и даже оглядываясь, продолжал Василий Сергеевич. «Я изобразил такое, что которые будут смотреть и проникаться, могут получить утешение скорбей». Отец смотрел на Василия Сергеевича, не понимая, о чем говорит он. «И я изобразил храм всесветный, воздушный храм, на бумаге, в чертежах-с. Такой храм можно устроить где-нибудь на видном месте на горе. Он у меня так дан, что все в нем так и подымает к небу. Как взглянешь, так и подымается сердце». Он поднял руку, чтобы люди к небу больше смотрели. «Исполинский храм», — как бы рассуждая сам собою, продолжал Василий Сергеевич. «Выразить словами нельзя, а я его вижу, вижу». Он устремил глаза к окну. Только две краски. Белая и голубая с переливами. И золота не будет. Как чистый снег, серебро будет пущено. Теперь, когда я уже не девятилетний мальчуган, я глубоко понимаю душевное состояние говорившего эти слова. Но и тогда что-то горячее запало на сердце и взволновало. Да, так вот и говорил он, или приблизительно так. Он, этот однорукий и отрепанный художник, не мог выразить своим бедным языком охватившее его волнение творчества. И вот он-с. Трепетными пальцами единственной руки стал разворачивать он непослушные, свертывавшиеся опять синие листы. Ты видишь их? Вот они, эти синие листы. Вот пятна расплылись здесь. Быть может, следы чьих-то слез. Вот красный крестик, сделанный карандашиком. Отметка одного архитектора, почтеннейшего Ивана Михайловича. Видишь? Вот это рисунок окна. И тот же красный крестик. Слушай, я покажу тебе один дом, скверно построенный. Его строил Иван Михайлович. И в этом доме есть окно над крыльцом. Еще не понял? Окно совсем не подходит к дому, но оно прелестно. Эти листы были у этого архитектора, и он же поставил на них этот крестик, и он же строил дом, и он же делал окно. Теперь, конечно, ты понял. Вот, взгляните-с. Он расправил листы, наложив на края чугунное пресс-папье, и отодвинулся от стола, заложив руку за борт жилета и выставив ногу. Отец смотрел и морщил лоб. «Да», — протянул он, перелистывая рисунки. «Только это, брат, не по моей части. Ты к кому-нибудь знающему сходи, к архитектору». «Ходил-с», — со вздохом сказал Василий Сергеевич. «Не допускаю до себя. А то один архитектор решеточку у меня выбрал. 10 рублей заплатил. Рисунок ему понравился». «Ну, завертывай, завертывай. У нас тут дело поважней». Василий Сергеевич со вздохом завернул свои чертежи. «А вы все-таки возьмите. Покажите ученому-архитектору какому. У вас большое знакомство». «Ну, ладно, оставь». Отец взял чертежи и бросил на шкаф. «Значит, завтра с утра. Лес с вечера привезут. Так помни, не подведи». Василий Сергеевич только пожал плечами. Вечером мы все сидели в саду и пили чай. Отец показывал дяде заготовленные Василием Сергеевичем чертежи и пояснял. «Ух, чует мое сердце», — вздыхал дядя. «Будет скандал». «Да не каркай ты, ради бога», — раздраженно говорил отец. «Я тебе прямо скажу, мне его судьба послала». «Будет тебе судьба, как в газетах прохватит». «Именно судьба. С архитекторами я сбился, у всех дело по горло. Один такую цену заломил. Плюнул я, хоть от подряда отказывайся. А не могу, сам взял наспор. Иван-то Михайлович из города выехал, а он бы мог. Он в Ватрушкину подрядчику взялся. И вот захожу в трактир один закусить. Вхожу по лестнице, бац! Плывут на меня лебеди!» «Лебеди?» — переспросил дядя. «Как живые! А это над лестницей, по стене целая картина. Очень явственно. А хозяин говорит, это мне один однорукий человек написал. Вот тут меня и толкнуло, что в сердце. А где такой человек?» — спрашиваю. «Здесь, — говорит, — у меня. Купцу Панкратову план дачи показывает». Посмотрел я на него. Совсем убогий человек, а план у него хорошо выведен. Тут я ему и наказал ко мне зайти. «Да что чудно-то? Про него-то мне твой Василь Васильев и говорил насчет работы какой. Разве это не судьба?» Я уже хотел уйти из сада, как из-за кустов появилась хорошо знакомая фигура. Это был очень толстый господин с большим животом и на коротких ножках, в широкополой шляпе и чесучевой паре, с толстой сигарой во рту и кожаным портфелем под мышкой. Он подвигался в перевалку, как покачивается Ванька в станьке, и пыхтел. Это был наш архитектор, Иван Михайлович.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.